Глава 9. Утром в воскресенье Сексон оказалась готовой раньше 9, и когда она вернулась из кухни, куда ходила уже во второй раз смотреть в окно, не подъехал ли экипаж, Сара по обыкновению на нее накинулась. «Стыдно подумать, что у некоторых людей деньги идут на шелковые чулки», — начала она. «Посмотри, я работаю день и ночь. А разве у меня когда-нибудь бывало сразу 3 пары башмаков и чулок, да еще шелковых? Но я знаю, что Бог справедлив. Очень многие удивятся, когда придет расплата, и они получат по заслугам». Том в это время ласкал своего младшего сына и, поглядывая на Сексон, втихомолку подмигивал ей в знак того, что на Сару опять нашло. Сексон же привязывала бант к волосам одной из девочек и казалась всецело погруженной в это занятие. Сара грузно шлепала по кухне, перемывая и убирая оставшуюся от завтрака посуду. Затем она, охая, выпрямила спину и, отойдя от помойного ведра, с новым приливом злобы уставилась на Сексон.
«Что? Небось молчишь? Нечего сказать. А почему молчишь? Потому что еще, верно, не совсем стыд потеряла. Хороша спутаться с боксером. Слышала я кое-что о твоих похождениях с этим Робертсом. Тоже гусь. Но подожди, голубушка, дай только Чарли Лонгу до него добраться».
«Ну, не знаю», — вмешался Том. «Билли Робертс, говорят, очень хороший парень». Сексон улыбнулась про себя со снисходительным видом, но Сара, уловив эту улыбку, пришла в ярость.
«Почему бы тебе не выйти за Чарли Лонга? Человек он хороший, не пьяница».
«Насколько мне известно, он пьет гораздо больше, чем следует», — возразила Сексон.
«Это верно», — подтвердил брат. «И кроме того, я знаю, что он постоянно держит дома по целому бочонку пива». «Может быть, ты об этом знаешь, потому что сам к нему прикладывался?» — огрызнулась Сара.
«Может быть», — спокойно отвечал Том, вытирая рот рукой.
«А почему бы ему и не держать у себя бочонка?» — начала она вновь свое нападение, направленное теперь на мужа. «Долгов он не делает, заработок хороший, получше, чем у многих».
«Да, но у него нет на руках семьи», — добавил Том.
«Нет и этих разных совершенно бессмысленных взносов во всякие там союзы».
«Ошибаешься. Взносы есть и у него, и они ему определенно приносят пользу», — невозмутимо возразил Том. «Сомневаюсь, чтобы он много заработал в своей мастерской и в какой угодно другой в Окленде, если бы не сохранял хороших отношений с Союзом кузнецов. Ты, Сара, ведь ничего не понимаешь в рабочей политике. Если не хочешь умереть с голоду, надо держаться за союзы».
«Ну, конечно», — презрительно фыркнула Сара. «Я всегда ничего не понимаю. Где уж мне? Я дура, а ты не стесняешься мне это говорить при детях». Она с бешенством обернулась в сторону старшего ребенка, который, вздрогнув, отпрянул в сторону. «Вилли, твоя мать дура, понимаешь? Твой отец это ей говорит в лицо и при вас, детях. Она круглая дура. Скоро он скажет, что я сумасшедшая, и отправит меня в желтый дом. А что ты на это скажешь, Вилли? Хочешь ты, чтоб твоя мать сидела в заперти, в халате, без солнца, без света, чтобы ее били, как негра перед войной, как самого настоящего негра? Видишь, какой у тебя отец? Подумай об этом, Вилли. Представь себе свою мать, которая тебя родила, в буйном отделении, среди всяких бесноватых, которые воют кругом, среди залитых известью трупов тех, кого жестокие сторожа заколотили до смерти». Она продолжала неутомимо рисовать самыми мрачными красками то ужасное будущее, которое ей готовил ее муж,
а мальчик, охваченный смутным страхом перед какой-то непонятной катастрофой, начал беззвучно плакать, и его нижняя губа судорожно вздрагивала. Сексон на минуту потеряла власть над собой. «Ради бога!» — выпалила она. «Неужели мы не можем 5 минут пробыть вместе, не ссорясь?» Сара забыла о сумасшедшем доме и обернулась к своей невестке. «Кто это ссорится? Я не могу рта раскрыть, чтобы вы оба на меня сейчас же не накинулись!» Сексон в отчаянии пожала плечами, а Сара повела новую атаку на мужа. «Если ты сестру любишь больше меня, зачем же ты на мне женился? Я тебе народила детей. Я работала на тебя, как каторжная. Я все руки себе отработала. А ты в благодарность за это при детях меня оскорбляешь, кричишь, что я сумасшедшая. А что ты для меня сделал? Вот что я хотела бы знать. Для меня, которая на тебя и варила, и твое вонючее белье стирала, и носки чинила, и ночей не спала с твоими детьми, когда они были больны. А вот на, посмотри!» Она высунула из-под юбки бесформенную распухшую ногу, обутую в уродливый, нечищенный, весь потрескавшийся башмак. «Я вот про что говорю! На это посмотри! Полюбуйся!» Голос ее постепенно переходил в хриплый виск. «И других башмаков нет у меня, у твоей жены! Где у тебя стыд? Уж 3 пар ты у меня не найдешь! А чулки?» Вдруг голос ее оборвался, и она упала на стул у стола, задыхаясь от нестерпимой обиды и злобы. Но тут же опять поднялась, резким и угловатым движением автомата налила себе чашку остывшего кофе и с той же неуклюжестью опять села. Она вылила его на блюдце, подернутую жиром противную жидкость, словно кофе был горяч и мог обжечь ей рот, и продолжала бессмысленно смотреть перед собой, причем грудь ее приподнималась резкими короткими вздохами. — Ну, Сара, успокойся, пожалуйста, успокойся, — тревожно уговаривал ее Том. Вместо ответа она медленно, осторожно, словно от этого зависела судьба целого государства, опрокинула блюдечко на стол. Затем подняла правую руку и также медленно и сосредоточенно ударила Тома ладонью по щеке, после чего заголосила с хриплой, визгливой монотонностью истерички, села на пол и принялась раскачиваться взад и вперед в порыве отчаянного, безысходного горя. Тихие всхлипывания Вилли перешли в громкий плач, и к нему присоединились обе девочки с новыми лентами в волосах. Лицо Тома вытянулось и побледнело, хоть щека его и горела, и Сексон очень хотелось обнять его и утешить, но она не посмела. Он наклонился над женой. «Сара, тебе не здоровится. Дай я тебя уложу в постель и сам тут приберу».
«Не трогай! Не трогай меня!» — судорожно завопила она, вырываясь из его рук.
«Выведи детей на двор, Том, или погуляй с ними. Во всяком случае, уведи их отсюда», — сказала Сексон. Она была бледна и дрожала. Ей самой чуть не делалось дурно. «Иди, иди, Том, пожалуйста. Вот твоя шляпа, я успокою ее. Я знаю, как это делать».
Оставшись одна, Сексон принялась за дело, стараясь сохранить наружное спокойствие, необходимое для того, чтобы усмирить эту раскричавшуюся сумасшедшую женщину, все еще бившуюся на полу. Тонкие дощатые стены дома пропускали малейший звук, и Сексон знала, что шум скандала слышен не только у соседей и на улице, но даже и на той стороне. Больше всего она боялась того, чтобы Билли не подъехал именно в это время.
Сексон чувствовала себя оскорбленной и возмущенной до глубины души. Каждый ее нерв трепетал. Вид Сары вызывал в ней почти физическую тошноту, и все же она сохраняла власть над собой и медленным, успокаивающим движением гладила волосы плакавшей женщины. Затем она обняла ее, и ей удалось добиться того, что ужасный, визгливый, непрерывный крик Сары стал утихать. Еще несколько минут, и Сара лежала, тяжело всхлипывая, в постели, с мокрым полотенцем на лбу и на глазах, чтобы облегчить головную боль, как сказала Сексон. Когда на улице раздался шум кабриолета, Сексон могла уже оставить Сару и, выскочив на крыльцо, приветственно помахать рукой подъехавшему Билли. В кухне сидел брат, тревожно ожидая дальнейших событий. «Все обстоит благополучно», — сказала она. «За мной заехал Билли Робертс, и я отправляюсь с ним. Поди посиди с ней. Я думаю, что она понемногу задремлет, но не пугай ее. Предоставь ей полную свободу. Если она даст тебе подержать свою руку, это будет хорошо. Во всяком случае, попробуй. Но прежде всего, попробуй, ничего не говоря, освежить полотенце на ее голове и посмотри, как она к этому отнесется». Том был добр и покладист, но, подобно большинству потомков западных поселенцев, он не привык и не умел выражать свои чувства. Он кивнул, повернулся к двери и нерешительно остановился. Взгляд, который он бросил на Сексон, светился горячей братской любовью и благодарностью. Она почувствовала это, и вся к нему потянулась. «Ничего, ничего, все хорошо», — поспешила она его успокоить. Том отрицательно покачал головой. «Нет, нехорошо. Стыдно, гадко, а нехорошо». Он повел плечами. «Я не за себя, а из-за тебя. Ты, сестреночка, ведь еще не начинала жить, и твои молодые годы пройдут так скоро, что и опомниться не успеешь. Вот ты собралась погулять, и уже с самого начала твой день испорчен. Забудь, если можешь, поскорее все это. Удирай со своим приятелем и повеселись». У двери, уже взявшись за дверную ручку, он опять остановился, и его брови сдвинулись. «Ведь вот же! И мы с Сарой уезжали куда-то кататься на целый день. И у нее, наверное, было тоже три пары туфель. А разве скажешь?» В своей комнате Сексон кончила одеваться и встала на минутку на стул, чтобы посмотреть в маленькое стенное зеркальце, как на ней сидит полотняная юбка. Эту юбку и жакетку она сама переделала и даже вдвойне прострочила швы, чтобы придать костюму больше шику. Все еще стоя на стуле, она под влиянием мгновенного вдохновения оттянула юбку назад и приподняла ее. Все было в порядке, ей понравились и ее стройные лодыжки над низенькими кожаными туфлями, и мягкие, но сильные линии икр, обтянутых новеньким коричневым чулком. Соскочив со стула, она приколола на голову белую соломенную матросскую шляпу с коричневой лентой под цвет кушака, потом свирепо потерла себе щеки, чтобы вернуть им тот румянец, который исчез во время истории с Сарой, и задержалась еще на минуту, надевая свои нитяные перчатки. Она однажды прочла в модном отделе воскресного журнала, что ни одна настоящая дама не надевает перчаток на улице. Взяв себя в руки, она прошла через парадную комнату мимо Сариной спальни, откуда сквозь тонкую перегородку доносились грустные вздохи и жалобные всхлипывания, и должна была опять сделать огромные усилия, чтобы не дать румянцу вновь сбежать со своих щек и глазам вновь потухнуть. Это ей прекрасно удалось. Билли никогда бы не поверил, видя это жизнерадостное молодое создание, так легко вспорхнувшее с крыльца ему навстречу, что оно только что выдержало мучительную сцену с истеричкой, доходившей почти до сумасшествия. Она же была поражена его белокурой красотой, казавшейся в солнечном свете совершенно необычайной. Его щеки, гладкие, как у молодой девушки, были тронуты легким румянцем, синева глаз казалась еще глубже, а короткие кудрявые волосы больше, чем когда-либо напоминали бледное золото. Никогда не видела она его таким царственно юным. И когда он, здороваясь, ей улыбнулся, и между алых губ медленно блеснула белая полоска зубов, она почувствовала в этой улыбке обещание покоя и отдыха. На Сексон, еще полную воспоминание об истерических выкриках Сары, спокойствие Билли подействовало в этот раз особенно благотворно, и она меньше, чем когда-либо могла поверить в его будто бы бешеный нрав. Ей и прежде приходилось кататься, но всегда на одной лошади, в тяжелом, неуклюжем наемном экипаже. Билли же приехал к ней на двух прекрасных лошадях, которые от резвости едва стояли на месте и, нетерпеливо дрожа, как бы говорили каждым волоском своих гнедых шелковистых спин, что они никогда за свою молодую счастливую жизнь не отдавались в наем. Их разделяло до смешного тонкое дышло, и вся сбруя на них была очень легкая и хрупкая на вид. А Билли, точно по праву и как бы составляя неотъемлемую часть всей этой запряжки, сидел в узком, изящном, до блеска вычищенном экипаже с желтыми колесами. Сидел такой бесконечно непохожий на всех тех молодых людей, которые приглашали ее кататься в отвратительных экипажах на скверных клячах. Он держал вожжи в одной руке и сдерживал молодых нервных коней главным образом своим твердым тихим голосом. Этот голос был ласков, но в нем чувствовалась большая воля. Однако времени терять было нечего. Быстрым женским взором окинула Сексон улицу и скорее угадала, чем увидела, что отовсюду сбежалась не только любопытная детвора. Много взрослых выглядывало из открытых дверей и из-за оконных занавесок. Свободной рукой Билли отстегнул фартук и предложил ей сесть рядом с ним. Роскошное на пружинах сиденье с высокой спинкой, обитое темной кожей, сразу показалось ей очень удобным. Но еще приятнее была близость ее спутника. «Ну, как они вам нравятся?» — спросил он, забирая вожжи в обе руки и крикнув лошадям, которые сразу рванулись вперед с неожиданной стремительностью. «Это ведь хозяйские, таких не наймешь. Он мне дает их иногда для проездки. Если их каждый день не объезжать, так потом и не справишься. Посмотрите-ка на короля, вон на того, как здорово пляшет, шикарно. Но другой все-таки более дельный, его зовут принцем». Он на тугом мундштуке, а то не удержишь. «Ах ты, баловаться!» — видели Сексон. «Да, это кони!» Им вслед раздались восторженные крики соседских ребят, и Сексон с глубоким радостным вздохом подумала о том, что ее день, наконец, начался.